Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:37 в Москве. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Наш эфир продолжается. Сегодня пятница, 25 апреля. Хорошего всем дня. И какая новость прилетела? Рейд по проверке тонировки стекол машин уже стартовал в Москве. Проводят его сотрудники ГАИ. И продлится он до 12 мая.
Угу.
Поэтому если у вас затемненные...
Страшно.
Черные, да, какие-нибудь коричневые стекла в машине, господа, бегите, меняйте, я не знаю, снимайте.
Мне память не изменяет, нельзя тонировать лобовое стекло, боковые,
и передние.
Передние боковые, да. А задние боковые можно.
Да.
Но мне я кажется, не уверен.
Да.
Меня
нет,
не слушайте.
Есть такое, я тоже это слышал. Если уж мы вдвоем слышали.
А если мы слышали втроем, значит, мы правы.
Да, может быть, именно так и будем говорить. Я вообще не понимаю, зачем тонировать стекла?
Как это? Чтобы никто не видел, что
чем
ты там в машине делаешь.
А что ты там занимаешься?
А чем? Мало ли, чем ты там
по
занимаешься.
По телефону разговариваешь.
Дела решаешь, бизнес у тебя.
Приехала подруга из Испании на один день. Летела куда-то там на север, да. И говорит, ну покажи мне Москву, как изменилось, 10 лет не была. Я вызвал такси, говорю, прокатите нас по городу, там по Тверской, на площади и так далее.
Ага.
Мы сели сзади, уже темнеть стало, смотрим в окна, нифига не видно, они тонированные. Открыли, а на улице холодно было.
Ага.
Ну, короче, сидели с открытыми окнами, я ей рассказываю, показываю, она говорит, блин, вызвали машину, тонированные окна в такси.
Подожди, а как ты вызвал машину не на конкретный адрес?
Почему на конкретный?
Какой?
Ну, на свой домашний. А и обратный тоже указал домашний. По кругу вот так вот проехали.
Ух ты, интересно, интересно.
Вот так.
Как все истории от
Макса. Но интересно.
Да. Установщик мебели отравил ртутью заказчика в Мытищах.
Это ужасная история, да.
Да. Значит, заказчик и как раз установщик не смогли договориться об оплате, и работник пригрозил хозяевам квартиры проблемами со здоровьем.
Позже мужчина прислал видео, как разбивает градусник на кухне, и сказал, что в доме есть еще две закладки.
Семья вызвала экстренные службы, они подтвердили наличие ртути в квартире, у всех жильцов появились симптомы отравления. Но я не знаю, от градусника это такая ничтожная количество.
Ну, мы все поняли,
маленькое.
В детстве разбить градусник.
Испарение ртути, конечно. Это очень опасная тема.
Конечно.
Другое дело, что вообще-то в современных градусниках не ртуть.
Но там ртутное есть содержание, но оно настолько мало, что это совершенно не страшно. Просто история в другом. Они тут же почувствовали симптомы отравления, и вот этот дебильный сборщик, установщик, он не понимал, что ли, что это все равно вскроется? Вот даже если бы они умерли, наверняка бы каким-то образом это скрылось.
Слушай, он еще видео им прислал.
Вот именно, да. Он еще и видео прислал.
Ну, видимо, на эмоциях он это сделал.
Странный, да. Глупый человек.
Вообще, знаете, у меня иногда есть вопросы к людям, которые вот занимаются сборкой, с какой-то доставкой, еще что-то. В 95% случаев у меня с ними проблем не было. Но вот была...
Вот эти 5%.
Да, была одна история моей подруги.
Давай.
Я помню, что ей она заказала новую кухню. К ней приехали сборщики от этой компании устанавливать эту кухню. И они делали вытяжку, и она, по-моему, на это даже внимания не обратила. Они ее сделали, то есть там были отделения для вытяжки в кухне вырезаны специальные. Но сборщики решили не устанавливать специальный клапан, который эту вытяжку куда-то выводит. Там не в стену, да, а просто в специальное такое отделение, такой гребень специальный, да, куда вот эта труба от вытяжки должна выходить. Они, по-моему, сказали что-то, ну, вы должны сами пойти купить вот эту трубу, чтобы вот потом вот сюда вот ее вставить, и как бы она у вас, эта вытяжка, работала. А почему вы сразу это не сделали? Ну, мы вообще не должны этим заниматься. И вот и пойди и разберись, должны они этим не заниматься. Не должны, они же устанавливают кухню, они же должны как-то вмонтировать вытяжку, должны ее как-то установить.
Нет, но если они под ключ делают, то они под обязаны ключ, это конечно. Все сделать. А труба-то была это гофра?
Гофры нет, не было. Не было. Они начали говорить, что вы должны пойти в магазин, купить вот определенного размера гофру, а она как раз выглядит как человек, который, ну, примерно день, раза два или три покупает эту гофру, знает, какого она должна быть размера, как ее правильно выводить, как там что закреплять.
Нет, в таких
ей повезло,
случаях...
была я.
Ты сходила?
Нет, они сами сходили, все установили.
Марина, приставила горлу этих сотрудников.
Ну, не так все было, но я смогла как-то до них донести, что все-таки, если они занимаются установкой вытяжки, они должны довести свое дело до конца. Они сами сходили в магазин, купили гофру
вот так они и должны делать.
Размера. Там даже не гофра, там какая-то такая, знаете, пластиковая трубка. Я не знаю, как это все называется.
Ну, выводящая труба,
да. И они все сделали, все было замечательно. Но почему изначально нельзя было это сделать?
Потому что лень,
потому что они считали, что не заметят.
Да, да. Это как я устанавливал полку у себя и попросил вырезать мне стеклянные полки и столешницу. У меня стол был стеклянный. Угу. Вот. Мне вырезали, а концы не отшлифовали. И проходя мимо, я каждый
делал
раз да, резал
шир-шир.
Мимо этого столика бока. Журнального. Да нет, не бока, а ноги. Вот. Бока-то и так тоже бы резал. И в итоге я, короче, ну, выбросил. Потому что делали гады, гадские сделали. Угу. Ладно, еще одна новость. Компенсацию за овербукинг хотят сделать обязательной.
Наконец-то.
Возмещать собираются от 25 до 100%. Также у пассажира гарантированно сохраняется изначальный маршрут полета.
Защищены от снятия с рейсов родители с детьми. Инвалиды и сопровождающие, военнослужащие, следующие к месту службы, пассажиры с пересадочными рейсами.
Овербукинг, кто не понимает, это когда продается билетов больше, чем мест в самолете. Например, мест 100, а продали 105 билетов. Это авиакомпании делают для того, чтобы уменьшить риски лететь полупустым салоном. Вот. И я попадал в такие истории, это отвратно. Авиакомпания кидала, и нас было таких людей как раз 5. Вот. Но в итоге я, как Марина уговорила этих работников эту гофру пойти купить, так я уговорил, мне возместили билет. Мне
полностью?
Посадили полностью, на другой рейс посадили. Все, идем дальше.
Есть наше что-то такое, какой-то дар убеждения, да?
Это правда. Так, сегодня Международный день пингвинов.
Ура!
Да. Птицы эти, или вообще даже, может, и не птицы.
Птицы.
Ну, птицы, конечно,
кто ты
да.
Думал?
Обаятельные, очень классные, очень необычные. Живут, где, что едят, где живут. Почему они не летают, обо всем об этом мы сейчас поговорим с зоологом, автором и экспертом телеканала «Живая планета» Ос Арутюнов. Арутюнян с нами на связи. Ос, добрый день.
Здравствуйте, поздравляю всех пингвинов с профессиональным праздником.
Спасибо.
Спасибо. Ос, единственная просьба, а вы в наушниках?
Да-да.
А вы можете снять наушники и говорить с нами
так по... лучше?
Да,
о, значительно.
Шикарно. Так звук лучше. Расскажите, пожалуйста, ну что это за птицы? Птица, они летают?
Да. Ну, вы на самом деле правы в том аспекте, что это птица, которая не совсем птица, потому что больше похожа на водное животное, какое-то типа дельфина. Но, по сути, это не летающая птица, которая летает. Только летает она под водой.
Ага.
Вот, да, у них все, весь организм приспособлен так, что в отличие от обычных птиц классических, у них, например, кости не полые, а... ну, плотные, да, чтобы они были потяжелее. И крылышками они как раз под водой именно летают. То есть, в отличие от каких-нибудь гусей или лебедей, которые гребут ножками, они вот прямо летают.
Угу. А они благодаря именно крылышкам плывут? Они отталкиваются?
Да, у них очень мощные крылья. Да. И, кстати, вот что удивительно, ну, у обычных птиц мышцы, поднимающие крылья, слабые довольно-таки, потому что нагрузки нет. А у пингвинов нагрузка идет большая и вверх, и вниз, поэтому у них очень мощная эта дельта накачанная и грудина.
раскачанные такие пингвины. Да. А вот вы знаете, я вас, вот, не то чтобы у вас, но вообще хотела спросить про характер пингвинов. Вот как вы считаете, какие они вообще? Нордические, может быть, веселые, коммуникабельные?
Выдержанные.
Выдержанные.
С виду да. они очень коммуникабельные, да, вот такие болтушие.
Как вы их оцениваете, их качество?
Ну, вообще, как бы в целом пингвины – это социальные животные, то есть они общительные достаточно, но нужно учитывать, что любое живое существо на нашей планете обладает индивидуальным характером. Поэтому и среди пингвинов, например, есть интроверты, экстраверты, какие-то меланхолики, флегматики, параноики и шизофреники. То есть пингвины, они это такие же, как люди, ничем не хуже.
Может, и лучше даже.
Вообще, сегодня популяция пингвинов, она не вымирает? Их достаточно? Хорошо они как бы размножаются?
Ну, понимаете, пингвинов много видов. Их там порядка 18-20 видов. И нельзя так вот прям широким мазком обо всех сказать. Да, есть виды, которые процветают.
Я знаю императорских пингвинов в Антарктике.
Да.
Да, императорских пингвинов становится мало, потому что меняется среда их обитания. И, в принципе, крупная птица, да, и прокормиться сложно. Вот. Но в целом пингвинам повезло то, что они, конечно, живут не только в Антарктиде, но и в Южной Африке, в Южной Америке, в Австралии. И они выбирают довольно-таки труднодоступные места для человека, поэтому не особо для нас интересны.
Я знаю, что у них еще хороший слух.
Ну, конечно, это же у них зрение слабое, соответственно, слышат они очень неплохо, а для водного животного слух порой важнее, чем зрение.
И лапками очень быстро перебирают, 6 км в час.
Да, еще вот это вот тут недавно исследование биомеханики пингвиней походки проводили. Если вот метро в пробке перед эскалатором видели вот это вот пингвиний базар, да, оказалось, что это очень экономичный способ передвижения у них такой, в силу вот этих вот ножек коротких назад отодвинутых. Они тратят очень мало энергии на походку вот эту свою странную.
А много вообще видов пингвинов существует?
18-20 же сказал.
Да, сейчас вроде 18, а раньше было там 40, но это они там за 1,5 миллиона вымерли, так что не все это, часовню не только мы разрушили. А
они дружат кланами, общаются как-то от нашего дома к вашему? Или
может родиться пингвиненок от разных видов?
Нет, межвидовые гибриды неизвестны, но пингвины вообще, они это, с одной стороны, очень верные ребята, такие моногамные. С другой стороны, регулярно друг другу изменяют, и там бывает, что они разводятся, там, то есть, ну, годик пожили, вывели птенцов, а на следующий год уже такие, не, знаешь, там, я пойду там другому партнеру искать.
А кто чаще, изменяет? Пингвины женщины или
там,
мужчины?
Да, там в обе стороны. В измене виноваты две стороны, как говорится.
Но я знаю, что вот мужчины помогают, когда появляются у них дети, изменщики. Да, они помогают.
Берут декретный отпуск
да. тоже, да.
Ну как помогают? Они полгода сидят с этим ребенком, пока мама жирует, а потом мама приходит, а папа уходит сам на жировку.
Понятно. И потом они начинают искать.
Не то, что помогают, они, да, полноценные родители, это же птицы все-таки.
А сколько обычно...
Да дай задать вопрос.
Еще один вопрос.
У
меня интереснее. А сколько обычно у них детей бывает в паре?
Да один.
Да подожди.
Один-два птенца.
Понятно. Ой, как скромно.
Да, не сильно много.
Нормально.
Все, Максим, теперь...
Материнский капитал они заработают. Нормально.
Каждый год почти.
Да, а правда, что существует такой термин эффект, пингвиний эффект? Ой, нет, не эффект, а как это правильно назвать? Эффект пингвинов. Это когда люди стоят, например, на кромке, у кромки воды и боятся зайти, да, потому что холодно. И пингвины друг друга подталкивают. Это правда?
Ну, пингвины же друг друга подталкивают не потому, что холодно, а потому что там просто столпотворение, и задние ряды напирают на передние. Вот, а вот у людей, ну, не знаю, как это называется у людей, это все-таки не совсем моя епархия.
Ну, понятно,
я есть такой эффект. Я эффектом пингвина называю вот перед эскалатором людей.
Обычно. А, понятно.
Ос, а вы трогали пингвинов? Какие они на ощупь?
Да, они очень приятные. Это у них такая плотная, как будто шерсть такая гладкая, потому что у них перья видоизменены, они в такой ковер ворсистый превращены. А вот, очень пушистый.
А как они реагировали, когда вы их трогали? Они вам что-то говорили или они пытались уйти?
Они вообще опасные для человека? Да. Им можно подходить?
Не, ну слушайте, любое животное опасное. Ну просто есть ручные пингвины, которые с человеком общаются в зоопарках, в океанариумах. И они очень контактные, они доброжелательные довольно-таки. Просто, ну, мы для них неестественные враги, да, вот, особенно для каких-то антарктических. То есть они даже, ну, эволюционно не приспособлены к тому, чтобы к ним приперлась какая-то двуногая обезьяна. У них в Антарктике-то врагов-то нет. Поэтому они не особо пугливые в этом плане.
Ну почему касатки их в воде-то какие-то рыба?
Но вы же понимаете, что мы-то не в воде к ним подплываем, а на суше подходим. На суше-то у них врагов нет, в принципе.
Понятно. Я еще слышал, что, да что такое, серьезный враг для пингвинов — это собаки, которых люди привозят туда куда-то на южные полюса. Это правда?
Ну, если мы говорим об Антарктике, то да, но там собак сейчас практически не осталось. В Антарктике их очень мало держат, потому что техника их заменяет. А вот во всяких... южных регионах Африки, Америки, Австралии, да, там собаки, свиньи, крысы, это все, что мы с собой притащили, оно представляет опасность, ну, в том числе и для яиц, да, например. Ну, как бы для пингвинов это не так актуально, потому что пингвин вообще круглосуточно с яйцом ходит. Но вот собаки и свиньи — это достаточно большая опасность, они в принципе для птиц опасны. Вот дрон-то считается, что извели совместными усилиями люди, свиньи и собаки.
А вот еще такой момент, миф это или правда, что если пингвин упадет на спину, то он сам не может встать?
Ему нужна помощь, братья.
Да, это, конечно же, миф, потому что если бы пингвины, падавшие на спину, не могли подниматься, то мы бы сейчас уже пингвинов вообще, в принципе, не знали, кроме как ископаемых. Как бы в Антарктиде, понимаете, некому им помогать подняться, поэтому... Пингвин, пингвин он выглядит неуклюжим, на самом деле это довольно-таки ловкая птица, даже на суше.
А сколько они в среднем живут?
Лет по 15 могут прожить вполне.
В домашних условиях пингвина содержать достаточно сложно, правда? Верно?
Да, потому что это постоянная кормежка рыбой, там эти отрыжки, ему вода постоянно нужна, то есть это, ну, так не сильно гигиенично, да, и, ну, в принципе... Мелких пингвинов держат дома, и вполне нормально. Они же им же не обязательно прям вот холодрыга такая нужна, да? То есть есть вот всякие вот эти вот южноамериканские пингвины, они в довольно теплом климате живут.
Макс, у вас много общего, я поняла.
Спасибо, да. Я просто не мерзну никогда.
А чем болеют пингвины чаще всего?
Да я, честно говоря, такой статистики нет, но я подозреваю, что пингвины чаще всего болеют какими-то заболеваниями, сопряженными с переохлаждением, типа вот какие-то воспаления легких. Ну, вообще дикие животные в целом поздоровее будут, и в Антарктиде-то там с вирусными заболеваниями довольно-таки плохо, потому что там холодно, да, вирусы не очень
О, спасибо огромное. Очень еще раз спасибо, поздравляем вас с Международным днем пингвинов. Да, напомню, у нас на связи был зоолог, автор и эксперт телеканала «Живая планета» Ос Арутюнян. Говорили мы о пингвинах. А между тем в Москве пошел дождь, друзья. Хорошего вам дня, хорошей пятницы. Марина Александрова,
Герн Бабаян
и Макс Челноков.
Да, у нас сейчас проект посвящен 80-летию Победы. Слушаем.